Риорден постоял в тихом коридоре отеля Уэйн Фолкленд перед дверью номера, в который нужно было войти. Этот номер раньше занимал Франциско Данкония. По гостиной плавал сигаретный дым. В дыму поднялись пятеро: Уэсли Моуч, Юджин Лоусон, Джеймс Таггерт, доктор Флойд Феррис и человек, похожий на теннисиста. Представился он как Тинки Холлоуэй.
«Ну хорошо»,
— сказал Риорден, обрывая приветствие, предложение выпить и высказывание о критическом положении в стране.
«Чего вы хотели?»
«Мы здесь как ваши друзья, мистер Риорден»,
— сказал Тинки Холлоуэй, собравшийся неофициально поговорить о более тесном взаимодействии.
«Мы хотим воспользоваться вашими выдающимися способностями и вашим профессиональным советом относительно проблем промышленности страны»,
— сказал Лоусон.
«Люди вроде вас нужны в Вашингтоне»,
— сказал доктор Феррис.
«Вам нет нужды так долго оставаться посторонним».
«Противно то», — подумал Риорден, — «что эти речи всего лишь наполовину ложь. Другая половина представляет собой невысказанное желание как-то представить это полной правдой». «Кончайте, ребята. Я приехал не за тем, чтобы помогать вам делать вид, будто мое положение лучше, чем на самом деле, и что между нами возможен какой-то компромисс. Перейдем к делу. Вы приготовили какой-то новый капкан для сталелитейной промышленности. Какой?»
«Мы не ставим на вас никаких капканов», — сказал Холлоуэй, «и пригласили вас сюда, чтобы обсудить этот вопрос с вами».
«Ну так говорите».
Риорден увидел, как они переглядываются. Уэсли Моуч, казалось, боялся обращаться к нему.
«Мы разработали план, который разрешит проблемы сталелитейной промышленности и встретит ваше полное одобрение».
«Не пытайтесь угадать, что я подумаю. Дайте мне факты».
«План этот хороший, разумный, справедливый и...»
Доктор Феррис умолк. Привычку называть факты он утратил.
«По этому плану,
— сказал Моуч,
— мы дадим промышленности 5% повышение цены на сталь».
И замолчал с торжествующим видом. Риорден не произнес ни слова.
«Разумеется, потребуются кое-какие незначительные урегулирования. Какое-то повышение цен будет дозволено поставщикам железной руды, ну, 3% от силы, с учетом трудностей, с которыми кое-кто, например, мистер Ларкин из Миннесоты, столкнется теперь. У них возрастут транспортные расходы, так как руду придется перевозить на грузовиках, поскольку мистеру Джеймсу Таггерту пришлось пожертвовать миннесотским отделением железной дороги ради общего блага. И, разумеется, железным дорогам страны будет дозволено повысить тарифы грузовых перевозок примерно на 7%, учитывая весьма существенную необходимость в...»
Холлоуэй остановился, словно оживленный игрок, внезапно обнаруживший, что никто не отвечает на его подачи.
«Но увеличения зарплаты не будет. Мы хотим быть справедливыми к вам, мистер Риорден, и защитить ваши интересы».
«Разумеется, если мы хотим, чтобы рабочие понесли убытки, мы должны показать им, что и управленцы тоже несут определенные убытки ради блага страны. Настроение рабочих в сталелитейной промышленности сейчас очень напряженное, мистер Риорден, взрывоопасное. И чтобы защитить вас от...
от возможного насилия, необходимы определенные меры, которые... Послушай, Джим...»
Неожиданно обратился Феррис к Таггерту.
«Может, объяснишь это мистеру Риордену? Расскажи ему, как действует план объединения железных дорог».
«Ну, план действует очень успешно. Правда, элемент времени не поддается полному контролю. Должно пройти какое-то время, прежде чем наша совместная работа вновь поставит на ноги все железные дороги в стране. Этот план, могу вас заверить, будет действовать так же успешно в любой отрасли».
«Не сомневаюсь»,
— сказал Риорден и обратился к Моучу.
«Зачем вы просите эту марионетку отнимать у меня время? Какое отношение ко мне имеет план объединения железных дорог?»
«Но, мистер Риорден, это образец, которому нужно следовать. Вот что мы пригласили вас обсудить».
«Что?»
«План объединения сталелитейных заводов».
Наступила минута тишины. Слышно было лишь переводимое дыхание.
«Учитывая критическое положение сталелитейной промышленности, нужно принять решительные меры, чтобы сохранить сталелитейные предприятия страны. С этой точки зрения наш план...»
«Наш план, в сущности, очень прост»,
— заговорил Тинки Холлоуэй, силясь доказать это наигранной простотой тона.
Мы снимаем все ограничения с объемов производства. Каждая компания будет производить столько стали, сколько сможет. Но чтобы избежать разорения и ожесточенной конкуренции, все компании будут вкладывать валовой доход в общий пул, который станет именоваться объединенным сталелитейным пулом. Руководить им будет специальное правление. В конце года оно будет распределять эти доходы, подсчитав общий выпуск стали в стране и разделив его на количество мартеновских печей. Таким образом, будет выведен средний показатель, справедливый для всех, и каждая компания будет получать деньги по потребностям. Главная потребность — сохранение печей, поэтому каждая компания будет получать деньги в зависимости от их количества. Он умолк, подождал, потом добавил. Вот такой у нас план, мистер Рьерден. Не получив ответа, продолжил. Конечно, нужно будет убрать кое-какие огрехи, но план таков. Какой бы реакции они ни ожидали, она была не той, какую они видели. Взгляд Хэнка был внимательным, но устремленным в пространство, словно он смотрел в далекую даль. Потом спросил с какой-то странной, бесстрастной насмешкой.
«Ребята, скажите мне одну вещь. На что вы рассчитываете?»
Они не ответили.
«Давайте разберемся. Associated Steel Орена Бойля принадлежит 60 печей. Треть из них бездействует. Остальные производят в среднем по 300 тонн стали в день. У меня их 20. Они работают на полную мощность, производят по 750 тонн металла в день. Каждый день в году я, производя 15 тысяч тонн, буду получать деньги за 6750 тонн. Как долго, по-вашему, я просуществую при вашем плане?»
Ответа не последовало. Потом Лоусон неожиданно выкрикнул в безрассудном праведном гневе.
«Во время национальной опасности ваш долг служить, страдать и трудиться для спасения страны».
«Не понимаю, как перекачивание моих денег в карман Бойля спасет страну?»
«Мы должны спасать экономику страны. Должны что-то делать. Можете предложить лучшее решение?»
«Разумеется. Если вам нужна продукция, тогда уйдите с дороги, снимите все свои чертовы ограничения, дайте Орену Бойлю разориться, дайте мне купить Associated Steel, и я буду выплавлять 1000 тонн в день на каждом из ее 60 мартенов».
«Но это будет монополия»,
— ужаснулся Моуч.
«Тогда не говорите о спасении экономики».
«Мы только хотели...»
— Моуч не договорил.
«Вы только хотели продукции, без людей, способных производить. Так?»
Это теория. Просто теоретическая крайность. Мы хотим только временного урегулирования».
«Вы ведете эти временные урегулирования много лет. Не видите, что время у вас кончилось?»
«Теперь послушайте», — сдержанно заговорил Холлоуэй. «Нельзя сказать, что мистер Бойль способный человек. Просто он потерпел несколько досадных неудач, тут от него ничего не зависело. Он вложил крупные суммы в проникнутый духом гражданственности проект для помощи слаборазвитым странам Южной Америки, и эта катастрофа с медью нанесла ему серьезный финансовый удар. Поэтому Бойлю нужно лишь дать возможность оправиться, помочь ликвидировать кассовый разрыв, оказать небольшую поддержку и все. Нам нужно только справедливо уравнять убытки, а потом все оправятся и будут преуспевать».
«Вы уравниваете убытки уже больше 100 лет. Неужели не видите, что это конец?»
«Это просто теория!»
Рьерден улыбнулся.
«Вашу практику я знаю, а вот вашу теорию никак не могу понять».
«Мы не можем позволять себе теоретизировать. Мы должны действовать!»
«Что ж, в таком случае предложу вам другое решение. Почему бы вам не забрать мой завод и не покончить с этим?»
Это предложение вызвало у них неподдельный ужас.
«О, нет!»
— ахнул Моуч. «Даже думать об этом не хотим!» — воскликнул Холлоуэй.
«Мы за свободное предпринимательство!»
— прокричал доктор Феррис.
«Мы не хотим вредить вам!»
— заверил Лоусон.
«Мы ваши друзья, мистер Рьерден. Неужели мы не можем сотрудничать?»
В дальнем углу комнаты стоял стол с телефоном. Скорее всего, те же стол и аппарат. И Рьердену неожиданно показалось, что он видит человека, судорожно склонившегося над телефоном, того человека, который тогда знал то,
что он, Риерден, начал теперь понимать человека, боровшегося с собой, чтобы отказать ему в просьбе, в какой он теперь отказывал нынешним съемщикам номера. Он видел конец той борьбы, видел измученное лицо, слышал отчаянный голос, твердо говорящий: «Мистер Риерден, клянусь женщиной, которую люблю, что я ваш друг». Вот этот поступок он тогда назвал изменой. Вот этого человека отверг для того, чтобы служить сидевшим теперь перед ним людям. Кто же в таком случае был изменником?
Мы не хотим лишать вас собственности. Вы не понимаете нас.
Начинаю понимать. Вы считаете меня неоценимо важным для страны. Черт, вы считаете меня неоценимо важным для собственных шкур. Вы дрожите, так как знаете, что спасти ваши жизни могу только я. Больше никого не осталось. И знаете, что времени в обрез. И все-таки предлагаете план, требующий, чтобы я работал себе в убыток, чтобы я получал за каждую тонну стали меньше, чем стоит ее производство, чтобы я тратил на вас остатки своего состояния, пока мы все не начнем голодать. В своих интересах, не будем говорить о моих или национальных, вы должны на что-то рассчитывать. На что?
Вы не обанкротитесь. Вы всегда будете производить сталь.
Равнодушно сказал доктор Феррис, не в силах произнести то, что сказал бы другому. Риерден распрямился в кресле. Казалось, он пытался найти секретную комбинацию цифр замка и при этих словах ощутил внутри легкий щелчок.
Дело только в том, чтобы пережить этот кризис. Потом дела улучшатся, условия изменятся.
Кто их изменит?
Ответа не последовало.
Осталось у вас что присваивать? Если вы раньше не понимали сущности своей политики, то не может быть, чтобы вы не поняли ее сейчас. Посмотрите вокруг. Все эти чертовы народные республики по всему миру существовали только на подачки, которые вы выжимали для них из этой страны. Но выжимать и красть вам уже негде. Для этого не осталось на земном шаре ни одной страны. Это была самой великой и последней. Остался только я. Что вы будете делать, вы и ваши народные республики, когда покончите со мной? Что вы видите впереди, кроме простого, сурового, животного голода?
Хэнк ощутил еще один щелчок, более громкий, и подался вперед.
На что вы рассчитываете?
Нужно только подождать, пока мы оправимся.
Только подождать, пока наша политика начнет действовать.
Заставить действовать неразумное невозможно. Что вас может теперь спасти?
О, вы сделаете что-нибудь.
И тут, хотя это была всего-навсего фраза, которую он слышал всю жизнь, Риерден услышал внутри оглушительный грохот, словно некая стальная дверь опустилась при нажиме на последнюю кнопку, маленькую цифру, завершившую поиск и открывшую хитроумный замок. Он проклял этих грабителей за их упрямую слепоту. Это он сделал возможным случившееся. С первого вымогательства, которое принял, с первой директивы, которой подчинился, они, бессильные мистики, хотели избежать обязанности думать, зная, что он, рационалист, взял на себя обязанность служить их прихотям. Он не должен был спрашивать, зачем. Они не должны были спрашивать, как. Он дал им волю требовать, чтобы он отдавал им часть своего богатства, потом все, что имеет, потом больше, чем имеет. Невозможно? Нет. Он сделает что-нибудь. Риерден не сознавал, что поднялся и стоит, глядя на Джеймса Таггерта, видя в его размытых чертах причину всех разорений, которые он наблюдал многие годы. Риерден мысленно видел течение лет, чудовищные вымогательства, невозможные требования, необъяснимые победы зла, нелепые планы и непонятные цели, провозглашаемые в книгах по туманной философии. И все это держалось на таящемся за бегающими глазами победителей убеждении: он сделает что-нибудь. Нет, они не сгинули. А кто сгинул? Сгинул, чтобы не оплачивать их выживание. Элис Уайт, Кен Данагер, Франциско Данкония. Потянувшись к пальто и шляпе, Риордан увидел, что они пытаются его остановить. Хэнк оттолкнул одного из них с дороги плавным движением руки, как убирают мешающуюся портьеру, и вышел.